Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 10 апреля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе на фоне обвала на мировых рынках президент США Дональд Трамп в среду внезапно смягчил свою тарифную политику. Он приостановил действие пошлин на большинство стран на 90 дней, одновременно повысив пошлины на китайский импорт до 125%. Послушаем репортаж из Вашингтона от нашего постоянного корреспондента Михаила Комадовского.
Заявление китайских властей демонстрирует их готовность не уступать давлению со стороны США, несмотря на возможные последствия. Если США продолжат наращивать экономические и торговые ограничения, Китай полон решимости и располагает необходимыми ресурсами для принятия ответных мер и будет бороться до конца. Это подчеркнуло Министерство коммерции КНР в преддверии официального объявления новых пошлин.
Также в программе 12 апреля наступит праздник Песах. Праздник Песах посвящен освобождению евреев от более чем 200-летнего египетского рабства и напоминает об исходе из Египта более 3300 лет назад. В преддверии праздника наши слушатели поделились с Симой Цискиной своими мыслями о разных аспектах Песаха в современных условиях.
Даже самый первый Песах проходил в не менее беспрецедентной обстановке, когда еврейский народ постоянно уничтожали, это была государственная политика, а люди были рабами. То есть хуже себе представить вообще ситуацию сложно.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. На фоне обвала на мировых рынках президент Дональд Трамп в среду внезапно смягчил свою тарифную политику. Он приостановил действие пошлин на большинство стран на 90 дней – одновременно повысив пошлины на китайский импорт до 125%. Такой шаг, по всей видимости, стал попыткой сократить масштаб торговой войны от глобального противостояния к более узкому конфликту между США и Китаем. Мировые финансовые рынки отреагировали на это ростом, однако конкретные детали плана Трампа по снижению пошлин для стран, не входящих в число главных оппонентов США, пока остаются неясными. Михаил Комадовский объясняет, что такое пошлины и как они могут повлиять на обычных потребителей.
Торговая война между США и другими странами продолжается. Китай объявил о повышении пошлин на американские товары до 84% и в среду заявил, что готов бороться до конца в обостряющемся торговом конфликте, который угрожает нарушить экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира. Новые пошлины вступают в силу в четверг и стали ответом на решение президента Дональда Трампа увеличить пошлины на китайскую продукцию до 104%. Эти меры стали частью более широкой политики, которая затронула торговых партнеров США по всему миру. В среду Европа и Канада также ввели ответные пошлины на американский импорт. Очередной виток повышения пошлин усиливает торговую войну, которая грозит ростом цен для американских потребителей и может подорвать усилия Китая по восстановлению своей замедляющейся экономики. Заявление китайских властей демонстрирует их готовность не уступать давлению со стороны США, несмотря на возможные последствия. Если США продолжат наращивать экономические и торговые ограничения, Китай полон решимости и располагает необходимыми ресурсами для принятия ответных мер и будет бороться до конца. Это подчеркнуло Министерство коммерции КНР в преддверии официального объявления новых пошлин. Параллельно Пекин ограничил деловую активность почти десятка американских компаний и сообщил о начале нового разбирательства в рамках Всемирной торговой организации против американских пошлин. В то же время Китай остается ключевым экспортером в США, но уже не лидером. Согласно данным Министерства торговли США, в прошлом году американский экспорт в Китай достиг рекордных 199 миллиардов долларов, в то время как импорт из Китая составил 463 миллиарда после Мексики и Канады. До недавнего времени Китай оставался крупнейшим источником импорта в США, но на фоне обострения отношений с Вашингтоном уступил позиции соседним странам Америки. Давайте наглядно посмотрим, как эти пошлины повлияют на стоимость китайских товаров в США. Но сначала разберемся, что такое пошлина. Это налог, который взимается с импортируемых товаров. То есть, когда китайская компания продает что-то в США, американский импортер должен будет заплатить пошлину государству поверх цены товара. Как это работает на практике? Давайте представим, что китайская компания продает смартфон за $200. Если пошлина 10%, то американский покупатель, импортер, платит 20% пошлины. Если пошлина 84%, как сейчас, то уже $168. В результате этот самый смартфон может стоить не 200, а $368. И это до накрутки магазинов, доставки и налогов. Кто в итоге платит? Обычно эти расходы перекладываются на потребителя, то есть на нас с вами. Импортеры и розничные продавцы не хотят терять прибыль, поэтому они поднимают цену на полке. Что это означает для США? Цены на китайские товары вырастут, особенно на электронику, одежду, бытовую технику и прочее. Американские компании, которые зависят от комплектующих из Китая, тоже столкнутся с ростом затрат. Инфляционное давление может усилиться, особенно если повышение пошлин будет затяжным. Некоторые компании могут начать искать альтернативу Китаю, например, Вьетнам, Мексика, но это займет какое-то время. А как это повлияет на сам Китай? Станет сложнее продавать в США, особенно дешевые массовые товары. Доходы китайских компаний от американского рынка могут упасть, но Китай может искать новые рынки или субсидировать своих производителей. Мы продолжаем следить за торговой войной между США и другими странами. Больше слушайте на волнах радио SBS.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке и переходим к другим новостям шахматным. В Шанхае проходят матчи на первенство мира по шахматам среди женщин. Подробности у нашего постоянного спортивного обозревателя Леонида Сандлера.
Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Леонид Сандлер. Сегодня мы поговорим о проходящем в Китае матче на первенство мира по шахматам среди женщин. В данный момент я нахожусь в красивом городе Шанхай, где играется первая половина матча на первенство мира. Всего 6 партий запланировано в Шанхае, где живет действующая чемпионка мира Ю Вэньюнь, как ее ласково называют любители шахмат Юшечка. Она является чемпионкой мира с 2018 года. Я оставил свое звание с претенденткой, которая живет в самом большом городе Китая Чончинге, Тан Чжуньи. Ее ласково называют имя Танечка. Юшечка играет с Танечкой. Кстати, китаянки владеют титулом чемпионки мира уже много лет. Первая чемпионка мира, китайская гроссмейстер Цзю Джинь. Ее имя, кстати, переводится «благодарю» или «благодарность армии». Она чемпионка мира была в 91 году, и переиграв тогдашнюю чемпионку мира, грузинскую шахматистскую легенду шахмат Майю Чебурданидзе. Вообще китайские шахматистки за последние годы 15 раз они выигрывали звание чемпионки мира из 20. Матч на первенство мира, который проходит в Шанхае, в данный момент играется в очень архитектурно красивом здании, где на всех этажах размещаются офисы разным игровым видам спорта. По шахматам. Кстати, в шахматы, нашу игру, в Китае играет 6 миллионов человек. Китайским шахматам, они называются шанчи. В эту игру в Китае играет 60 миллионов. Спортивному бриджу дата о том, сколько играет человек. Спортивный бридж, неясно, неизвестно. Стоклеточным шашкам и го. Это такое красивое пятиэтажное здание, как бы спорткомитет по этим видам спорта. Внизу расположен очень красивый музей с разными трофеями. Это здание находится в очень фешенебельном районе Nanjing Road, где расположены все такие, ну не все, очень много красивых магазинов. Очень, особенно вечером красивая там иллюминация разноцветная. Десятки тысяч, я бы сказал, сотни тысяч людей гуляют. Но не так много людей знает о проходящем матче на первенство мира. Несмотря на то, что Китай огромная страна, вот наши европейские шахматы не очень популярны. Хотя дети приходят посмотреть, зрители могут находиться в зале только 15 минут, потом их судьи вежливо просят удалиться. Призовой фонд матча на первенство мира составляет 500 тысяч евро. Так как мы находимся в Китае, можем перевести на юани. Это более 4 миллионов 166 тысяч юаней. То есть это очень серьезные деньги. Победительница получит 300 тысяч евро, а проигравшая получит 200 тысяч евро. Матч проходит в такой интересной борьбе. Начало матча было за претенденткой Танечкой, кстати, которая уже была чемпионкой мира в 2017 году, а Юшечка чемпионка мира в 2018 году. Начало матча было за претенденткой Танечкой. Ну, потом Юшечка смогла выиграть две партии подряд, сравняла счет и вот выиграла пятую партию. Счет пока 3-2 в пользу действующей чемпионки мира. Еще одна партия состоится в Шанхае, родном городе чемпионки мира. Потом шахматистки переедут в Чонгчинг, самый большой город в Китае, как уже я сказал. Интересно наблюдать за трансляцией на китайском языке, мне ничего не понятно. Но так довольно интересно и бойко они рассказывают. Есть трансляция, конечно, на английском языке, на официальном сайте Международной шахматной федерации FIDE. Сколько смотрят людей на китайском языке, никто не знает. Но матч освещается в прессе достаточно неплохо. Я посмотрел в китайских новостях там сюжеты. Ну и, конечно, Международная шахматная федерация и другие шахматные сайты освещают матч на первенство мира. Проходит в интересной борьбе. И мы будем сообщать любителям шахмат, что произойдет. Но говоря вкратце еще о таких небольших событиях мира шахмат. В Париже проходит сейчас очень сильный турнир с участием чемпиона мира, вернее, чемпиона мира Гукеша и номер один шахматиста мира Магнуса Карлсена. Они играют так называемый freestyle chess или Fischer Random Chess. В этой игре компьютер просто мешает шахмат фигуры на первом ряду, и у белых и черные также ставят фигуры. Такое, всего 960 разных позиций возможно. Такие интересные события происходят. Но, безусловно, много разных турниров еще будем следить. Но особенно наше внимание сейчас приковано к матчу на первенство мира среди женщин. Две китаянки разыгрывают титул. И шахматы в Китае, которые только начали развиваться 40-50 лет назад, сейчас просто на огромном подъеме, особенно женские шахматы. С вами был Леонид Сандлер. Привет из Шанхая. Спасибо.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 12 апреля наступит праздник Песах. Праздник Песах посвящен освобождению евреев от более чем 200-летнего египетского рабства и напоминает об исходе из Египта более 3300 лет назад. В преддверии праздника наши слушатели поделились Симой Цискиной своими мыслями о разных аспектах Песаха в современных условиях.
Один из главных праздников еврейского календаря – Пейсах, посвященный библейскому освобождению еврейского народа от более чем 200-летнего египетского рабства, в этом году выпадает на 12 апреля. Массовый исход из Египта более 3000 лет назад остается до сегодняшнего дня центральным пунктом всей еврейской истории. И это не просто так. В преддверии праздника своими мыслями о разных аспектах значения Пейсаха в современной жизни делятся некоторые наши слушатели. И традиционно начинает разговор Сара Бендецкая, одна из основательниц благотворительного «Бистро Супер».
Древняя еврейская традиция «кимхат писхо». Что это значило? Арамейский значило «мука для бедных». община собирала некий фонд такой. Эти деньги использовались для того, чтобы бедные евреи могли себе купить особую муку и сделать матку, и ни в чем себе не обманывать. И вот мы стараемся тоже по возможности идти этими путями. Мы помогаем семьям через нашу благотворительность, давая им разные продукты к празднику, чтобы они не чувствовали себя ни в чем ущемленными. Мы специально перед праздником проводили несколько таких дней, когда семьи приходили, и кому-то мы привозили на дом. И это обязательная часть праздника. Наши волонтеры и спонсоры помогают нам в осуществлении этого. Наш самый первый Пейсах проходил в не менее беспрецедентной обстановке, когда еврейский народ постоянно уничтожали. Это была государственная политика. А люди были рабами. То есть хуже себе представить вообще ситуацию сложно. Но тем не менее, даже в таких сложных обстоятельствах нам посылается свыше, что придет время, народ будет спасен, получит свою религиозную и культурную принадлежность. И вообще из такого ужасного периода произойдет что-то очень хорошее. Я думаю, этот урок мы должны применять каждый в своей жизни. И сегодня, да, непросто, да, антисемитизм, и сложный экономический, и вообще уже все говорят, Австралия уже не та Австралия, в которую мы приехали. Ничего не стоит на месте, но надо помнить, кто мы, не бояться самовыражать себя, собираться с близкими и вот эти вечные уроки праздника применять в нашей современной жизни. А седер вообще в переводе с иврита означает порядок. Это очень интересно, на самом деле, если идти по Агаде, по пасхальной вот этой книге, которая все это рассказывает, во время первой и второй ночи праздника вне Израиля, в Израиле это только первая ночь, проходит несколько этапов воспоминаний о празднике. То есть каждый момент седера, он нацелен на то, чтобы мы пережили заново какие-то атрибуты праздника. Например, когда на столе находится соленая вода, в которую окунается горький лук, например. То есть мы вспоминаем горькие мучения еврейского народа, когда они были рабами. А соленая вода напоминает, как слезы рабов были там. И одновременно все разные атрибуты на тарелке пасхальной, они тоже напоминают какие-то атрибуты праздника. Горькая зелень, о том, что была горькая жизнь. И я всем советую заранее поесть, потому что те, кто думает, что сразу можно будет кушать, зачастую ошибаются. Действительно, есть ритуал праздника, ну, наверное, до полноценного стола, ну, хотя бы полчасика надо вот все это пройти, а потом уже со всеми удовольствием праздновать.
Более философской трактовке праздника Пейсах обращается Давид.
Египет, из которого мы выходили на самом деле, имеет тот же самый корень слова на иврите, как граница, ограничение. Выход Египта — это не просто выход из страны Египта тысячи лет назад, а это выход из определенных ограничений. И это, на самом деле, такой универсальный такой нам месседж, послание всем в любом поколении, в любое время, в любую эпоху, когда бы мы ни находились, мы должны интерпретировать выход из Египта как выход из определенных границ. У каждого человека есть определенные ограничения, которые держат его, останавливают его, чтобы он раскрыл полностью свои крылья, полностью достиг свой потенциал. Потому что каждый человек неповторим в своей личной миссии, и каждый человек неповторим в своих талантах для собственного развития, для собственного того, чтобы сделать этот наш физический мир более добрым, усовершенствовать наш мир. И это усовершенствование начинается с самого себя. Что это за границы, которые на самом деле нас ограничивают? В многих людях есть они общие. Это наши определенные боязнь, тревоги, наши даже дурные привычки, наши нездоровые тенденции. Нужно еще найти такого праведника, у которого не было в какой-то степени, в большей или меньшей, определенных этих ограничений. И в этом значение праздника Песах, самое такое, можно сказать, даже простое, это в духовном смысле, это избавиться или уменьшить силу этих нездоровых привычек, тенденций, страстей, которые останавливают ему достичь свой личный потенциал, личный исход из Египта, освобождение.
Кулома ца,
Леон, в свою очередь, озабочен международной обстановкой во всем мире, которая касается и будущего Израиля в настоящий момент.
Пейсах. Там много, конечно, есть вещей интересных. Это и сейдер, и то, что собирается семья вместе, и вот эти интересные процедуры. Сейдер — это буквально значит порядок, да? Порядок этих вопросов, рассказов и воспитания детей. Тут очень сильно имеет значение. Но для меня самое главное — это вот то, что называется День нашей свободы. И в наших книгах говорится, что каждый еврей в этот день он чувствует себя, как будто он сам выходит из Египта. Это свободный внутренний народ. Но если мы говорим про вообще, что происходит в мире сейчас вокруг нас, это, конечно, очень грустно. После 7 октября в Израиле. Израиль, как такой вот мировой еврей, да, который когда-то решил, что вот если вот он станет такой, как все, и у него будет своя земля, свое государство, свои границы, то он войдет в семью народов, и его этот древний, вот этот порог антисемитизма исчезнет из мира. Этого не случилось. Получается, что сейчас именно Израиль стал таким вот козлом отпущения, что евреев в диаспоре до недавнего времени было спокойнее же, чем в Израиле. Но с постоянными войнами, с постоянной угрозой терроризма. Свободы так и нету, потому что Израиль должен, вынужден был консультироваться. И каждый свой шаг измерять с американской администрацией, которая постоянно меняла свои условия и не всегда удачные выборы. Вот новая администрация Трампа, на которую столько было надежд, он продавил договор с Хамасом только для того, чтобы во время своей инаугурации сказать одну фразу. Вот сейчас, как в данный момент, идет освобождение израильских заложников. Оно так и не завершилось, освобождение всех заложников. Я бы сказал так, что у Израиля, так и у любого еврея и у всего народа Израиля, есть только один босс. Это Всевышний Бог, да, наш Бог. Но ни царь, ни герой, ни даже не Дональд Трамп нам не даст свободы. В конце концов, все зависит от Бога, который нас и избрал, как свой народ.
Иося – тинейджер из религиозной семьи, и Песах для него не просто удовольствие от праздничного стола.
Для меня это значит праздник семьи. Мама делает очень вкусный гефилте фиш по рецепту его деда. Мама делает все семейные блюда. Это да, это ностальгия семейная, это праздник семьи. Ну, написано в Агаде, что в каждом поколении поднимется кто-то, кто нас пытается уничтожить, и мы их проживаем всех. Так было во времена Хануки, так было во времена Пурима, так было во времена Пейсаха. Каждый раз нас пытаются уничтожить, но мы всех отживаем. Праздник, когда надо говорить тем, которые хотят нам в рабство положить, что мы не будем в рабстве. Я люблю весь смысл, который нельзя иметь хлеб. А что хлеб имеет в виду? Хлеб — это то, что нельзя думать, что мы лучше, чем все. Нельзя быть надутым воздухом. Надо быть без этого. Надо быть меньше гордыни. Это очень глубокий смысл Пейсаха. Помнить, что мы были в рабстве, надо выйти. Но тоже нельзя забывать, что мы не лучше, чем все. И наш смысл тут — помогать всем. Чем старше я становлюсь, тем больше надо по дому помогать убирать. Что мы должны быть как маца, которая мать, но которая так же, как хлеб.
И в заключение я предоставляю слово Люсе.
Я считаю, что несмотря на все беспрецедентные поводы, евреи празднуют свои праздники, особенно Пейсах. Это самый главный, самый почитаемый праздник у евреев, потому что он дал евреям свободу. И мы должны это помнить, это история, которая продолжается. Мне так кажется, что вместе с этими евреями вот я начала вот эту свободную жизнь. Евреи жили в Египте, и они были там рабами. И все время мечтали от этого избавиться. И вот вместе с Моисеем они двинулись в эту землю обетованную, в пустыню. Еда у них была только тесто, и они делали из этого теста лепешки, их на спинах своих как бы жарили, и это была их еда. Эти лепешки назывались маца. Моисей еще водил их 40 лет, чтобы они избавились от рабства, которое было в их душах, в сердцах, чтобы они почувствовали себя свободными людьми. И вот этот праздник, поэтому считается самым важным для евреев. Они до сих пор и как бы идут по этому пути, знают, что они должны быть свободными. Я хочу по этому поводу еще почитать стихотворение. «Пейсах сегодня у нас наступил, Божьим знамением он чудо явил, из рабства освобождения, младенцев еврейских спасения. С тех пор мы свободны и Богу верны. За благо народа помолимся мы. Пусть вечер пасхальный за круглым столом мир и добро принесет в каждый дом».
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. В Мельбурне проходит фестиваль стендап-комедии Melbourne Comedy Festival 2025. Среди площадок также «Русский дом», где состоятся концерты 11, 12 и 19 апреля. Елена Стрельникова начала выступать как стендап-комик после вторжения России в Украину. Она называет комедию своим способом психотерапии и говорит, что каждый находит для себя тот адреналин, с которым может справиться. Елена на днях приходила в гости в нашу студию в Мельбурне к моей коллеге Ирине Бурмистровой.
Лен, ну рассказывай, как так вышло? Как так вышло, что ты начала заниматься стендап-комедией?
Я, пожалуй, начну с того, что наша группа открыла настоящий стендап-клуб в «Русском доме».
И ваша группа — это «Янгард».
Это «Янгард» и главный инициатор, лидер стендап-клуба Глеб Тугушев, который приходил, я думаю, на интервью. Он рассказывал, скорее всего, и про стендап-клуб, и про то, что у него была такая крутая инициатива «Тривия» на русском в Хосорне, вообще в отдельной собственной локации. И он однажды придумал в 2021 году делать этот стендап-фестиваль интернациональным, потому что у него на логотипе написано Melbourne International Comedy Festival. А в 2021 году, если все помнят, у нас был ковид, и границы были закрыты. Поэтому на самом деле фестиваль не очень был интернациональный. Но Глеб придумал, а давайте сделаем его на самом деле интернациональным с помощью маленьких сил нашей группы. Давайте зарегистрируемся на стендап-фестивале и сделаем бродкаст из Москвы, из стендап-клуба моего знакомого, в котором он когда-то сам выступал, и он все это сделал. Мы действительно зарегистрировались с одним единственным шоу. Мы подключились к стендап-клубу по Zoom, и у нас была настоящая конференция. Стендап-комики выходили, мы их показывали у себя на стене, на проекторе, а им показывался наш зал.
И они видели, русском доме, да?
В русском доме.
На русском языке все это было.
Все это было на английском языке.
На английском языке.
И Глеб его провел на английском языке. И шутки были на английском, потому что это был такой своеобразный московский стендап-клуб экспатов. Москва настолько большая и обильная всем, что там даже есть стендап-клубы, где только по-английски шутят. И с тех пор я подумала, оказывается, стендап-комедия от меня находится на расстоянии вытянутой руки практически. Вот Глеб, и я могу его потрогать, и он настоящий стендап-комик. И меня это очень вдохновило. Я целый год после этого стендап-фестиваля
придумывала шутку.
Не придумывала шутки. Я не могла поверить, что это всерьез можно сделать. Но однажды у нас был музыкальный open mic. Все приходили и играли на разных инструментах, кто-то пел, одна девочка читала стихотворение. И я решила, что это был мой шанс. И я за день до этого подготовила короткий сет. И на английском языке. И все были в шоке, что я осмелилась такое сделать, но все посмеялись. И Глеб сказал: «Лена, видишь, ты пришла, и я думаю, что пора что-то начинать нам делать. А нам нужно участвовать в этом году снова в комедий-фестивале». И мы в 22-м году, когда у нас команда практически распадалась, я ушла из команды, мне было очень плохо, как раз началась война в конце февраля, Но ребята решили, ладно, мы все равно будем участвовать в комедий-фестивале, раз мы решили. И у нас было две программы. Одна была тривия на английском, по-моему, но меня там не было. А вторая была вот просто сборная комиков, и я тоже пришла. Мне нужно было как-то свой, мне кажется, опыт вот этого вот душевного неспокойствия после начала войны. Мне нужно было его как-то переработать и пошутить об этом.
Но это очень нетривиальный, надо сказать, способ переработать свой тяжелый эмоциональный опыт.
Да, наверное. Вот мой психолог мне также говорит. Она слушает самые тяжелые мои истории, и она меня все время перебивает, говорит, почему вы сейчас смеетесь? А я такая думаю, ну кто-то же должен сейчас смеяться. Вот вы не смеетесь, сидите надо мной с таким постным лицом, но хотя бы я посмеюсь над своими историями. Ну вот это уже, наверное, какая-то профдеформация, потому что две недели назад, меньше, чем две недели назад, я попала в аварию серьезную. Я ехала на велосипеде и врезалась в машину в лоб. И вот велосипед только сегодня починили, меня еще не до конца починили, но я могу отрапортовать, что сюда я бежала сейчас, поэтому я уже могу бегать, так что все хорошо.
Мы бы подождали.
Да. Но, честно говоря, когда меня везли в госпиталь на настоящей скорой впервые в жизни в госпиталь, я ехала и думала, о, Господи, сколько материала, как раз к стендап-фестивалю.
Использовала что-нибудь уже?
Да, вот у меня был весь сет в пятницу, наш первый день был посвящен в основном этой аварии. Было очень мне весело, я не знаю, как всем остальным. Но это такой способ, не знаю, психотерапии, способ креативно обработать свою жизнь и из нее что-то такое сделать очень быстро и интересно, и еще и поделиться с людьми, и, как правило, люди за это благодарны. Обычно, когда делишься какими-то новостями и переживаниями с людьми, даже с близкими, ты чувствуешь, о, Господи, не слишком ли много я трачу их ресурсов, они меня сопереживать должны хлопать меня по плечу. А тут я просто им рассказываю это в форме шуток, и они в целом рады, а некоторые люди даже за это платят.
У тебя всегда так было по жизни?
Ну, я как-то шутить всегда пыталась, мне кажется, потому что у меня такой папа был, он всегда над чем-то шутил, как-то все время у него какие-то шутки-прибаутки были, и мне казалось, что это важно, надо уметь рассмешить папу. И я была так всегда счастлива, когда папа улыбался или смеялся над моими шутками и хвалил, Лена, у тебя хорошее чувство юмора. И, наверное, у меня с тех пор я пытаюсь найти людей, которые будут смеяться над моими дурацкими шутками.
Мы уже поняли, что материал ты готовишь быстро, по следам каких-то последних событий.
Да, поэтому он всегда сырой, но быстро доставляется.
Быстро доставляется. А как ты вообще определяешь вот качество своей шутки? Вот ты придумала шутку, у тебя есть какой-то подопытный персонаж, которому ты читаешь свою шутку, или ты сразу выносишь её?
Да, это ужасно, но, к сожалению, пока что все мои шутки я прямо непосредственно отрабатывала на аудитории, и мне очень стыдно. Я приходила, и если они смеялись, значит, хорошо. Они смеялись, значит, плохо. Или, может быть, они смеялись, но из жалости. Я не знаю пока что.
Ты человек большой смелости, это значит.
Да, я никогда себя...
Или самоуверенности.
Вот, точно не сумеюсь. Это я могу точно себе сказать, что не самоуверенность. Смелости я всегда думала, что я очень бояка большая. Но это такое, мне кажется, каждый человек находит для себя тот адреналин, с которым он может справиться. Кто-то прыгает с этих бейсджампинг, или как это называется, кто-то на карусели ходит, кто-то с дикими животными там фотографируется, а кто-то выступает перед аудиторией. Mm-hmm. Мне кажется, каждый себе по силам и по духу находит способ получать адреналин. Я очень боюсь, и даже сейчас боюсь в данный момент, но это такой типа адреналинчик.
Хорошо. Получается, что какие-то ситуации из твоей каждодневной жизни ложатся в основу твоих шуток, да? Про что еще? Про что вообще хорошо шутить в Австралии, как тебе кажется, по твоему опыту? Что хорошо воспринимают?
Я могу сказать, что австралийский стендап очень разнообразен, а довольно прогрессивен, как правило. То есть люди, как правило, совсем какие-то нелепые шутки ниже пояса или совсем какие-то расистские, очень грубые, не шутят. Могут шутить довольно черный юмор, кого-то обижать, но это будет что-то такое довольно тонкое и необычное.
Но довольно много, мне кажется, про diversity, да, вот шутят про мультикультурность.
Мне кажется, на кого попадете. Есть просто какие-то взрослые белые чуваки, которые шутят про свою жизнь, про то, как пьют пиво по вечерам. А есть какие-то люди, которые изучают новые темы. Да, это интересно, это не всегда всем понятно. И я когда смотрю старые выступления комиков, мне кажется, меняется, да, в сторону разнообразия. Каждый, наверное, может найти себе качество довольно высокое в Мельбурне, просто потому что, мне кажется, это очень старая такая культура здесь отводит. Поэтому я бы людей призывала ходить, давать шанс. Даже если вам что-то не понравится, сходите на другой open mic или на какого-нибудь, может быть, более знаменитого известного комика. Конечно, если вы пойдете на какое-нибудь большое соло-шоу, где довольно серьезно билеты стоят, то, скорее всего, всем понравится, и это будет что-то такое более-менее унифицированное, то есть это не будет очень диверсно, не будет там какой-нибудь, как однажды я видела, просто бездомный человек, который живет на улице, он вышел с совершенно смешным, интересным сетом. Да, он говорит, я живу на улице, я алкоголик, наркоман, он ходит в Centrelink, общается с психиатром, и у него был очень интересный, смешной сет. То есть таких вы, скорее всего, не увидите на больших каких-то афишах, но на больших афишах, скорее всего, увидите комика, который все равно вас рассмешит. У него просто будет качественный стендап, хорошо отрепетированный, отработанный. Если вам хочется что-то свеженькое, необычное, новенькое, то можно ходить на опен-майки. Там всегда очень странные, интересные люди будут.
А из больших таких известных комиков есть у тебя кто-нибудь любимый в Австралии?
В прошлом году мне больше всего понравилось Two Hats, но они новозеландцы. Это целый мюзикл, разворачивающийся у вас перед глазами, который делают два человека с потрясающими голосами, с потрясающим таким присутствием на сцене. И у них невероятно много спецэффектов. То есть там какие-то экраны позади них, они все время переодеваются. Это выглядит как какое-то прямо телевизионное шоу.
Спектакль.
Да, спектакль. В них нет ничего корпоративного. Это все два человека сделали. Есть один человек, который сейчас будет выступать на гала, то есть гала — это такой самый большой топовый вечер в конце фестиваля, куда приглашают самых крутых комиков. Его зовут Ноа Што, он китае-австралиец с таким интересным происхождением человек, очень симпатичный, студент медицинского вуза, и я однажды выступала с ним на одной сцене. Теперь он куда ушел? Я пока никуда, но я очень за него рада. У него тоже очень хороший стендап. Я просто хотела сказать, что на него можно пойти. Он здорово шутит.
Вот. Спасибо за рекомендацию.
Да, ну и, конечно же, я бы хотела, чтобы приходили к нам. В пятницу у нас будет стендап на английском. Скорее всего, у меня не будет времени шутить. Я буду просто представлять комиков, которые выходят на сцену. Там будут наши комики, которых... Я не буду говорить, Глеб вырастил, они сами выросли, но под крылом Глеба он очень сильно помогает. Он очень потрясающий лидер. Там будет 4 наших комика и 4 комика приходящих. То есть один будет британец, его зовут Майло Эдвардс, и он какое-то время жил в Москве, и вот, понимаете, как в жизни...
По-моему, у нас было когда-то интервью даже.
Скорее всего, да. И будет еще один, Джоэл Темперли. Вот два человека, они оба побывали в России, и на этом, насколько я понимаю, строится их комедийная идентичность. То есть я считаю, что нам всем грех не становиться комиками, потому что, видимо, Россия очень много материала предоставляет.
А ты шутишь сама про Россию?
Стараюсь, но в целом я как бы свой бэкграунд, свое происхождение всегда принимаю на сцене и готова об этом разговаривать.
Ну вот сложно же, да, во время, когда там страна ведет войну, да. Очень сложно шутить на тему этой страны, да, и своего происхождения. Но я поняла уже, что для тебя это такой терапевтический эффект имеет.
В чем-то терапевтический, еще это для меня был способ прилюдно обозначить свою позицию, наверное. Потому что, ну, можно, конечно, писать посты о том, как мне все не нравится, что происходит. Конечно же, это важно написать, я так писала, но нужно, мне кажется, изучать способы донести свою позицию еще какими-то другими путями. Потому что, ну, искусство, оно для того часто и вообще придумано, чтобы мы какие-то свои мысли, какие-то открытия, убеждения доносили более сложным, необычным, красивым, интересным способом до других людей, до своей аудитории.
Спасибо большое, Елена и Ирина. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.